Как я сказал немножко раньше, нету общего шаблона на все разговоры. Но Бог будет от вас требовать творческое. Я надеюсь, что вы все творческие люди. Ну, то, что такое творческие люди? То есть, имеется в виду, не работайте по заготовкам каким-то, даже если они у вас эти хорошо уже натренированы годами. То есть, вы позволяете Богу, а я... Одна из характеристик, которая мне понравилась с самого первого момента, как я познакомился с Богом, в том, что он такой творческий Бог. Вы помните его слово? «И творю все новое». То есть, получается, его, как смотреть на Бога, его вчерашнее уже не устраивает. Он новый день хочет новое, новый день хочет новое. Поэтому все меняется в этом обществе вокруг нас, при всем, что неправильная вещь, но все равно здесь виден Бог все равно. Он все равно творит новое, он любит новое. Мне нравится его новаторство. Поэтому, говоря об этом, я хочу сказать, что мы каждый раз подходили с какой-то новизной к этим разговорам. Отвечаю на твой вопрос. Вот, допустим, звонит какой-то человек с какой-то проблемой. Если ты не молишься прежде этого, если ты не готовишь свое сердце, любая ситуация, какая даже не была простая, будет как шок. А что же делать? Знаешь, такая немая сцена из «Ревизора», что нам делать дальше? Нет, имеется в виду, ты готов себя. Любые ситуации могут выходить из ряда вон. Ну, то есть какие-то, ты их не знаешь. Но когда Бог тебе подскажет, он будет говорить, может быть, в такой ситуации нужно будет, готовы ли вы, чтобы я просто помолилась? И будут такие разговоры. Ты еще не знаешь ответа, и нормально вам признаваться, что вы не знаете. Ну, вы не знаете все, и я не знаю все. Но быть готовым к тому, что Господь что мне делает. Как я сказал, помните, начинает это хамить, наглым образом поносить и так далее. Вместо того, чтобы там бросать трубку, знаете, делать такой вид, что вы как бы вы испугались или вам... И в то же время не надо как бы пытаться там уже ерепениться, так, да что такое. Ну, то есть не надо, будьте спокойны. Вы можете даже, если не получается утихомирить человека, сказать, вы знаете, я немножко уже устал слушать ваши эти все проклены. Давайте я просто положу трубочку. Вы не обидитесь на меня. Даже если вы пытаетесь... Я вас предупреждаю, я еще несколько секунд послушаю, я ложу трубочку. Все, просто аккуратно, извините, я... Ну, наверное, вы сегодня еще не готовы со мной общаться. Вас просто нужно... Иногда людям нужно чувствовать, если Дух Святой нужно какое-то время вынести, но мы не должны быть просто постоянно сливным бочком, поймите это. Это не должно... Это не говорю, что наша гордость там поднялась, наши амбиции. Нет, просто мы выслушаем и спрашиваем, можем ли мы сказать. И бывает, мы не можем. Но человек его как-то вынес. Может быть, сейчас он позвонит, у него будет тоже какой-то запал. Были такие случаи. Я помню, еще был случай, когда мужчина как бы в одно и то же время чуть ли, наверное, приходил с работы, я не знаю, или наоборот, у него был перерыв, не знаю. Вот все, что делал, поносил минут 10-15. Это продолжалось на всех сменах. Мы даже начали называть его, а у меня был этот, тогда телефон был такой, просто вот как бы колесик, это же первый, это еще 93-й год, 94-й, ну не было распознавателей всех номеров. Понятно, что брали, снимали трубку, но мы уже заметили, где-то вот, по-моему, где-то то ли с 8:15, то ли с 9, где-то вот в это время, вечером, обычно он звонил, и так каждая смена, ту-ту-ту-ту-ту. И мы уже говорили так, знаешь, уже смотрели на время. Это не он случайно, но первая так мысль, может снимать. И бывало, раз не он, фу, слава Богу, значит, не попадет. Потому что одна линия была, и нельзя было как бы, ну, было как бы подождать звонку, было занято. Но потом раз, следующий, оп, опять попал. Ну, что ж ты будешь делать? Окей, окей, ладно, все остальное, пам-парам-парам-парам. Некоторые ребята просто, ну, не совсем правильно ложили. Там что у нас есть чаек, какой-то чаек, да, есть там что-то. Раз, там пошли чаек себе закипятили, поставили, подняли. Чирай-банана, окей, понятно, все, тара-ра, там чаек попил, там какие-то конфетки. Раз. А человек не... А несло, да, несло человека очень сильно. Но я к чему веду разговор. Но потом через пару недель, это было не раз и не два, через пару недель, на какой-то смене, уже тоже, такие уже все начали как бы и чаи пить в это время, там и кроссворды разгадывать. Ну, я шучу, кроссвордов не было, но просто уже как бы не отвлекались на него. А кто-то, я уже не помню кто, кто-то взял, как бы, слушай, уже как бы стандартно, даже так уже рубку не приделывают, так вот, когда он остановится. Вот. А потом, слышу, что-то голос, а что? Какой-то тихий был голос. А вы ничего мне не скажете? А, ну, это как раз вот тот человек, кто был там на телефоне, делился потом. А вы готовы слышать? А, ну, я надеялся, что вы уже настолько на меня... Говорит, не, ну, конечно, у нас не было таких особых симпатий к тому, что вы говорили, но я сейчас не помню дословно, но как бы вы готовы слышать, да. Да, и вот человеку говорили об этом, и он показался прямо по телефону. Хотя, казалось, это самый уже как бы у нас неподходящий случай. Может быть, да, такая ситуация. Может быть, человек зол был. Я сейчас не помню, там было записано у консультанта все проблемы там с какими, за что молились, за что говорили и так далее. Просто настолько злость была на весь мир. Представьте, человек сколько лет уже прожил на территории этого царства. Только это царство не просто юзало этого человека, а еще и издевалось над этим человеком, понимаете? У человека уже злость на все, на весь мир и так далее. И он выливал. Он дошел... Уже больше некуда выливать. И была даже какая-то как обида внутренняя, а чего вы ничего не говорите? А вы готовы слушать? Вот это одно из ваших искусств. Вы должны поймать момент такой, готов ли человек слушать. Человек не готов слушать, вы будете тратить только время. Можете сказать, я благословляю вас, или Иисус любит вас, и я вас люблю, я вас уважаю, и так далее. Да посвятит вас Господь. И так далее. То есть это, когда человек не может говорить по такой причине, начните молиться, может быть, просто помолиться. Будут люди, которые вот, или под стрессом находятся, или настолько вот форма одержимости, что они не могут на себя выход найти в этой ситуации. Ну что вам помочь? Молитесь за человека. Это как вот бывает, больных приводят людей. Вы молитесь, и он человек не получает исцеления. Но если приводит в следующий раз, вы же не говорите, у нас не получилось, мы уже не будем в этот раз молиться. Вы что делаете? Вы снова молитесь и так далее. Потому что вы же не исцеляете, исцеляете Бог. Но у вас есть, должна быть вера, что может какой-то день или какой-то ситуации вы помолитесь, и человек получит исцеление. Так же самое освобождение, та же самая ситуация, как я сказал вот в этом моменте о матершиннике, этого прорыв произошел, и человек готов был принять. Потому что он уже понял, испытывая практически каждого консультанта, который был в эти вечерние часы, каждый день были разные консультанты. Вот. Испытывая, дошел до какого-то предела и получился. Так вот и происходит. Не всех происходит, вы сказали, что человек покаялся. Может, это будет заход, но оставьте после себя вот это впечатление, что вы хотели помочь, а не делайте такое, что вас уже достал человек, и вы его сами послали, как бы туда, откуда он сам пришел, извините за выражение. Потому что им нужна помощь выйти из того состояния, которое есть. И туда их не надо послать, они и так знают, что они там находятся. Им нужен не ад сегодня, они знают, ади уже тоже много, им нужно сегодня Царствие Божие. Если вы оставите такие отношения, может быть, через год даже, может быть, через несколько лет человека появится знание, дай-ка я еще раз позвоню туда. Потому что при всем моей наглости или моих каких-то поступках меня не послали, меня не сделали, как бы, ну, меня не ответили злом на злом, а меня приняли и сказали, что любят меня. Понятно, да? Но тут нет, опять же, Наташа, нету штампа здесь. Нужно каждый раз молиться и спрашивать у Бога. Потому что помните, консультантом является Дух Святой. Вы помощники ему, хорошо? И должны также быть вера у вас, куда, во что, в силу какого Слова Божьего. Поэтому без страха и сожаления должны это слово над человеком провозглашать. Я также хотел бы, чтобы вы сделали небольшое домашнее задание. Здесь после Исаии 55:11, там написано, видите, что Слово Божие не исходит из уст Бога тщетным, то есть не возвращается ему как бы без всякого ответа, то есть он исполняет работу. Помните об этом. Но напишите здесь домашнее задание. Запишите для себя какую-нибудь область, это больше для вашей молитвы, не для меня, для вас, в которой вы по-прежнему думаете негативно или реагируете негативно. Понимаете, да? Запишите вот для себя вот на пустом месте область вашей жизни, что бы то ни было, отношения, ваше внутреннее мышление, ваша память, ваше восприятие, реакция на какие-то слова, на какие-то поступки, где вот вы думаете негативно. Ну, скажите, я уже из опыта скажу, в моей памяти собралась какая-то информация, но и как только вы вспоминаете про какого-то человека или про какие-то действия, у вас негативное восприятие, понимаете, да? Что я пытаюсь этим сказать? Это нужно, в первую очередь, чтобы вы это осознали. И для этого, когда вы будете молиться, чтобы туда пригласили Дух Святой. А понимаешь, когда я сказал, я это использую в этой теме. Почему? Потому что Царствие Божие оперирует определенными принципами и определенной силой. Принципы на территории Бога не работали, как вот он спросил вопрос хороший. Если бы здесь не была сила высвобождена, от того, что я знаю, как с Богом хорошо, но нету силы, это не будет работать. Понимаете, да? Для того, чтобы Божьи принципы заработали на его территории, в противовес тем принципам, которые работают на демонической территории, эти все принципы оперируют силой. То есть, когда вы сейчас по моей просьбе напишите это, начнете молиться, слушайте, что я попрошу от вас. А тут, в эту область призовите работу Духа Святого. В эту область призовите работу Духа Святого. Вот, допустим, у вас негативные отношения, может быть, в какой-то области к родителям остались, к детям, к мужу бывшему, или к бывшей жене, или к каким-то знакомым, или друзьям, кто-то вас обидел. Не знаю, я не собираюсь сейчас догадываться, я просто говорю, вот то, что вызывает у вас, вы, возможно, даже за это молились, или просто говорили, я хочу об этом забыть, или какие-то... Ну, как-то это раз поднялось, как под голову, и опять вас раздирает внутри какие-то противоречия. Туда пригласите работу Духа Святого. И вот дальше законы, которые записаны, они будут теми поршнями, слушайте внимательно, которые будут работать в этой зоне, и какой-то из этих законов выдавит вот ту негативную часть, которая сидит. Вы поняли? Законы – это не просто знание положений Царствия Божия. Они должны быть запущены в той или иной области вашей жизни. Чтобы вы не догадывались, вам нужно будет самостоятельно дома прочитать эти положения законов, которые работают вот у нас, и мы сейчас их быстро с вами проведем. Первый закон. Я вернусь к этому. А вы поняли мое домашнее задание? Вопрос. Обрисуйте эту область жизни и попросите очень коротко. Господь, я хочу, чтобы туда пришел Твой Дух и начал в этой области работать. Я могу даже представить негативный момент, что сразу же появится не позитивное, а вам еще будет больше и чаще вспоминаться эта ситуация или этот человек в вашей жизни. Понимаете, да? Как бы выйдет на поверхность. Потому что, согласно положению, которое мы имеем в Боге, я ручку бросил, я как человечек, ручки, ножки, огуречек, вот и вышел человечек. Дух Святой находится не на наших плечах, не на нашем разуме. Работа Духа Святого должна пройти в нашу внутренность, не так ли? Внутри нас Дух Святой находится. Написано «из чрева вашего». Чрево не имеется в виду мои кишки, а чрево внутри меня находится работа Духа Святого, даже ниже сердца. Это условно. Не пытайтесь найти область. В физической области ее не определить, потому что мы, помните, что мы духовное творение. Мы есть дух, у которого есть душа и находится это в теле. Наша жизнь пришла от дуновения Духа Святого в нашу жизнь. Как Адам был рожден? Был сотворен из плоти, написано, что из праха в прах вернемся все мы до единого. Наша физическая натура все равно рано или поздно уйдет прах, какая бы ни была мускулистая, жилистая и так далее, слабая, большая, маленькая, не имеет значения. Но дух жизни был от Бога, потому что Бог есть дух, правильно? Он вдохнул, и наша душа ожила. Душа может не реагировать ни на что, ни разум, ничего. Пока есть наш дух, у нас есть жизнь. Вы можете быть полностью овощем. Ну, то есть, вообще, только все за счет какой-то подпитки у вас внешней. Все, ни одна фибра у вас не работает, но пока есть дух, человек живой. Вы поняли? Но я не к этому разговору вел. Когда Дух Святой уходит в человека, он начинает здесь устраивать себе жилище. Написано, вы есть храм Духа Святого. Не так ли? Это ничего нового. Таких много мест Писания. И когда Бог начинает работать внутри нас, видя или в нашем сердце какие-то проблемы, условно, не в этом двух предсердиях, в двух поджелудочках, а в сердце, которое является сердцем, осуществляющее, реагирующее и так далее, или в нашем разуме приходят проблемы, они что, Духом Святым должны куда вытолкнуться? На поверхность. Через наши уста, через наши мысли или через наши поступки. Вы понимаете, да? Когда человека начинает лезть всякая грязь, можно так сказать? Всякая грязь. Она выходит человека, нам хочется ее как обратно туда запихнуть, она как вылазит. Нам самим становится неудобно, потому что куда мы не приходим, приходит это то, что из нас внутри, понимаете? Когда она просто самопроизвольно лезет, это нехорошо, потому что нет решения для этой проблемы, просто есть проявление этой проблемы. Но когда это под работой Духа Святого, тогда у Духа Святого есть заменитель. Он не просто выталкивает проблему, он хочет ту зону вашей жизни заполнить истиной. Тебе понятно? То, что вы об этом вспоминаете, этого недостаточно. Если это даже беспокоит ваше сердце, это недостаточно. Вы должны пригласить в вашей молитве с Бога, чтобы работа Духа Святого, который внутри вас, чтобы Бог начал эту область жизни вашей, эти отношения выносить из вас. И почему я сказал, что какое-то время вам, может быть, даже будет некомфортабельно, тяжело. Это как напоминает вам или начинает вас еще больше беспокоить. Но это та работа, которая должна произойти. Бог должен из вас, изнутри это вытащить, а не втоптать куда-то какие-то уголки вашего там внутреннего состояния. Вам понятно? Тем более, если бы это была пища, она бы нашла бы себе выход. Не так ли? Слава Богу. Но так как это не пища, это те наши душевные вещи. Все понимают мои мысли? Это какие-то моменты. Они не должны где-то спрятаться внутри нас. Упаси нас Господь. Они должны выйти, но не выходят не через ад, а через другие вещи. Окей? Вам понятно? Поэтому не переживайте. Но для этого помощником являются именно законы Божьи. Помните, я сегодня проводил всю эту параллель. Не то, что только вне нас, сколько, в первую очередь, должно быть дело внутри нас. И первый из этих законов – закон любви. Это первый закон. Бог не просто имеет любовь, Бог и есть любовь. Это его что? Сущность. Поэтому, если хотите, чтобы Бог стал вашей сущностью, если хотите быть похожим на него, вот это Иоанна, 1 Иоанна 4,8, написано, что Бог есть что? Любовь. Правильно. А когда помните, молодой юноша подошел к Иисусу, он говорит, я все сохранял с детства, там, с юности моей, говорит, ну, он спросил какой вопрос, я хочу попасть в Царствие Твое. Помните, да? Вроде бы каноном религиозным Человек с детства соблюдает все библейские как бы, положения, то, что было написано в Ветхом Завете, не так? Вот эти вот законные. Но Иисус это не удовлетворял. Он сказал две интересные вещи. Он сказал, первое, возлюби Господа Бога всем твоим душой, всем твоим силой, разуме, не так ли? И написано, возлюби ближнего. Опять слово, возлюби, возлюби, видите, ближнего. Для того, чтобы любовь начала вытеснять гнев, раздражение, обиду на кого-то ближнего, мы должны наполниться любовью Божьей. То есть закон любви через нашего Господа должен укорениться и пустить в нас, как бы скажем, потоки сильные, чтобы они начали заполнять. Когда мы говорим, Бог, мне трудно простить этого человека, который нанес мне столько боли, столько обиды, столько раздражения, принес мне столько всего. Это не просто вы пытаетесь его забыть, заснуть, проснуться и больше не помнить его, особенно если вы еще с ним встречаетесь на постоянной основе. Это должно быть, чтобы любовь Божья заполнила ту область, в которой уже ненависть, обида или презрение пустила корни. Да. В первую очередь, любовь Богу. Ты услышал, сказал? Любовь к человеку нельзя построить на пустом. Это же не автотренинг. Я люблю этого человека, я люблю этого человека, я люблю этого человека, я люблю. Как-то вы сказали, да я люблю этого человека, я люблю это. Это не работает. Вы же знаете, это не работает. Написано, что любовь изгоняет. Написано, что любовь наполняет. Это места разные писания, но я к чему говорю об этом. Мы не можем нашими способностями занять это место в нашей жизни, чтобы заполнить как бы, ну, хотя бы паритетным миром, хотя бы паритетным, а потом уже прощением и всем остальным. Это может только Бог. Мы этого не имеем. Ни одного человека, не написано в Писании, что человек есть любовь. У человека любви нету. И мы вчера говорили накануне, что у человека, если есть любовь, даже материнская, она всё эгоистическая. Отцовская, эгоистическая. Отношение между мужчиной и женщиной эгоистическое. Не обижай никого, не обижайтесь на меня никто, пожалуйста. Мне казалось, что я тоже люблю без ума свою жену и так далее. Но когда ее слова, ее поступки начали идти не так, как мне хотелось, мне стало больно, обидно и так далее. Вам понятно, да? Если бы моя любовь была как у Бога, Бог не ищет к себе ничего. Он отдал сына, когда мы все были грешниками. Мы плевали, мы от него, мы кричали «распни». Мы, конечно, может быть, не мы стояли в Иерусалиме и кричали «распни». Но мы много раз распинали его в нашей жизни, когда делали беззаконие. Не так ли? Против его воли, против его личности, против, может, не непосредственно к нему, но по отношению к другим людям, которых он тоже любит. Поэтому это всегда мешало нам, в первую очередь. Но мы это не замечали, делали против него, а он возлюбил. Я еще не знал о Боге, а он тогда видел меня, видел вас, что вы придем и скажем, «Господь, прости меня». Как он мог простить нас? Потому что Сын Божий первый простил, когда мы его не любили. Он изъявил свою любовь, умер на кресте, страдал и мучился от того, потому что любит нас. Это его сущность. Это не значит, что мы должны проститься, то есть покаяться первым, потом нас прощает. Это первое. У меня нет этой любви, я признаюсь перед вами. Я люблю свою девчонку, каяться, но все равно. У меня с ней есть какие-то условия. Когда мне дочь, допустим, бросает трубку телефона, я не хочу тебя слышать и так далее, потому что ты сделал такие-то вещи, ну, к примеру. И у меня тоже зажимается сердце. Понимаете, да? Только не говорите, что вы все покроете. Да, его любовь все покрывает. Наша любовь не все покрывает. Не все терпит, не все, как бы, не там, как написано, не превозносится, не завидует, не ищет своего, бла-бла-бла. Это все показание его любви, не наше. У человека нет любви. Всю любовь, если мы кому-то имеем, мы заимствовали. Понимаете, заимствовали. Нас научили, нас вложили. И поэтому для нас не зазорно принять от него боль, от него переживания и от него любовь. Когда мы принимаем его любовь, это помогает нам наполниться его любовью и любить так, как любит он. Так написано в Слове Божьем. Любить так, как любит он. Я хочу любить так, как он любит. У меня не получается для того, чтобы какая-то область моей жизни, которую я имею внутри себя, проблемы, или в моем сердце, или в моем разуме, то должна войти любовь Божья. А для этого я должен сказать, вынести эту проблему, поднять эту проблему, чтобы место освободилось. Понимаете, да? Пока там есть боль, пока там есть непримирение, пока есть там эгоизм и все что угодно, сверху любовь не ловит. Это не сэндвич. Понимаете, это не сэндвич. Должно быть место очищено, чтобы туда прошла Божья любовь. А потом будет заполняться. Поэтому первое – возлюби Бога. Это первая заповедь. А вторая – возлюби ближнего своего. И написано, как самого себя. Что нас ущемляет? Отношение к самим себе. И для того, чтобы любить другого, значит, нужно это ущемление вынести. Это не сразу приходит, друзья мои, я знаю, это не голословно, это не приходит просто по одной молитве, но вы должны к этому стремиться, потому что это первый закон Царствия. Вы хотите быть Царствием Божьим? Царствие Божие основано на любви. Понятно? На любви. А любовь – это прощение и все остальное. Это первый закон. Это любовь безусловная. А как вы думаете, дьявол любит такую любовь? Он вообще извратил понимание любви. Его царство не оперирует этой любовью. Поэтому он сделал очень много извержений в нашем разуме, извратил все смысл. И поэтому человек сегодня оперирует не Божьей любовью, а демонической любовью. Можно так сказать? Не обиделся никто? Почему? Потому что это любовь совершенно по другому сценарию. Следующий закон – это закон взаимности, который тоже высвобождает целые полигоны в нашей памяти и в наших отношениях. У вас Лука написано, 6 глава. И здесь целый ряд стихов. Я не буду все читать, но они идут под девизом первого. И как хотите, чтобы с вами поступали, что написано дальше? Так и вы поступайте с ними. То есть, написано, что любите врагов ваших, даже если этими врагами являются ваши ближние, друзья, знакомые, родственники. А? Тишина такая. Ну, имеется, написано, любите врагов ваших. И иногда мне Таня тоже говорила, Виктор, почему я всегда претендовала быть у тебя твоим другом, а ты всяко относишься мне как к своему врагу. Я говорю, а почему? Потому что если другим ты как-то так, ну, пытаешься как-то галантно как-то так обойти, то со мной ты непримирима вообще. Окей, ладно. Но ты ее восприятие, конечно. Но с другой стороны, я тоже задумался, неужели она мой враг и так далее. Но к ее ошибкам я тоже был, как врагам рейха, непримиримы. Ну, я понимаю, мне понравилось слово, мне кажется. А, взаимно. Я, помнишь, я сказал, когда звонит человек и поливает тебя грязью? Хороший подход. По большому счету, мы не должны вообще... Почему написано врагов? Здесь не имеется в виду, что мы должны поискать, кто вокруг нас наши враги. Если копнуть еще глубже, по пониманию духовному, врагами не является ни один человек для нас в этом мире. Враг является только дьявол. Так написано. Он враг человеческий. Если на нем написано так, поэтому все, кто что-то поступает, только под его наускиванием. Я с одной стороны говорю, у человека нет любви, но у человека нет изначально ненависти. Все ненависть, презрение у нас заимствовано. Находясь на территории демонического царства, живя по принципам, царство бесов оперирует этими вещами. Ненависть, презрение, контроль, манипуляция. И живя на этой территории, так или иначе, мы начинаем эти принципы заимствовать. Понимаете, да? Заимствовать. И начинаем этими принципами оперировать, действовать. Даже придя в церковь, мы по-прежнему оперируем этим, понимаете, да, этими принципами. Нам трудно от них освободиться. Поэтому, по большому счету, у нас и врагов не может быть, как врагов. У врагов есть только один враг – дьявол. Его задача – украсть, убить и погубить. Человек, да, крадет. Человек, как бы, губит других и разрушает полностью жизни других людей. Но он – марионетка. Поймите. Поэтому на чем написано Писание? Наша брань не против плоти и крови, а против кого? Начальств властей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной, которые контролируют людей и используют их. Поэтому не надо с людьми. Но говорится врагов, почему? Потому что если посмотреть на наши списки, у нас найдутся те люди, которые, ну, сделаны нам очень больно. И такое ощущение, что они зачислили нас в эту касту врагов, и у нас к ним очень негативные отношения. Поэтому мы не то, что должны любить наших демонов, скажем, которые окружают, но к ним нет, к ним не примирение. Но любить врагов тут имеется тех людей, которых мы сопричислили к тем, которые нанесли нам поражение, нанесли какой-то урон, и сделали нам очень больно, некрасиво. Ребята, я задержусь. Поэтому я понимаю ваши вопросы, давайте я просто выложу некоторые основные принципы, и мы еще сможем поговорить. Закон взаимности, напишите себе, это универсальный и фундаментальный принцип Царствия Божьего. Закон взаимности – универсальный, фундаментальный принцип Царствия Божьего. Универсальный и фундаментальный принцип Царствия Божьего. Он может действовать, напишите уже, как за, так и против. Он может действовать как за, так и против. Он может действовать как за, так и против. Писание говорит в 37 стихе, у вас чуть выше то, что написано в законе взаимности. Не судите, не судимы будете. Знаете, да? Я не столкнулся за свою бытность, за 50 лет, что я живу здесь на этой земле, с людьми, которые в той или иной мере не судили других людей. Возможно, они не приносили как приговор в суде, в зале суда, вот такие-сякие, но все равно в своих хотя бы мыслях, в своих переживаниях, в своей обиде выносили как тот или иной приговор человеку. Этот человек недостоин. Этот не сможет поменяться. У нет у этого человека выхода. Или еще что-то такое. Забывают, они же просто не знали, что у Бога нет как бы такой точки, что он может изменить все, что он хочет и так далее. Но когда мы ставим такое как бы табу на человеке, мы не только как бы предвещаем этим человеком условия как бы безвыходности, вместо того, чтобы помочь человеку. Может быть, даже мы не хотим помогать, но этим же мы также судим себя. Потому что все слова, которые мы когда-то или действия сделали по отношению к другим людям, осудив тех людей, я сказал, закон взаимности. Помните, что такое закон взаимности? Значит, мы посеяли. Не в свою жизнь, в чужую. Но не обижайтесь, мои друзья, пожнем в своей. Потом иногда вылетают в нашей жизни те или иные вещи, которых мы же не делали, кажется, по отношению к этому человеку. Мы не делали это для себя. Но оно вылетает как будто ниоткуда. Все понимают мою мысль? Это закон, который с ним работает. Поэтому помните, Иисус говорит, не обманывайтесь. Все, что сеете, рано или поздно что? Пожнете. Может, это пошло уже 20 лет, 30 лет, не имеет никакого значения, потому что в духовном мире все посеянное прорастает рано или поздно. В нашей земле физическими глазами проходят определенные промежутки времени, но в духовном мире там же нет времени, оно отсутствует там время. Поэтому все, что посеяно, мы в других отношениях. Может быть, говорили про одних, а не дай Бог посеем, пожнем наших детях. Все понимают, о чем я говорю? Сами совершали ошибки. Как пример Давида, самый красноречивый писатель. Он же согрешил. Он имел неправильные сексуальные отношения со стороны. Кто пострадали? Его дети. Какое они отношение? Из них некоторые вообще не были рождены в это время, не так ли? Они родятся через годы после этого. Но Бог сказал, я любил, он сказал Бог, Давида. Это муж по моему сердцу. И Бог хотел, чтобы Давид жил по принципу Царствия Божьего. И он сказал, это закон взаимности. Вы поняли, да? Он посеял в женщину, он посеял в своего друга Урию. И потом пожал. Он убил одного человека, погибли у него не один человек. Все поняли? Да. Только очень коротко хочу отпускать вас. Да. Надо, мне начало твое нравится. Ну, Наташа, к чему ты это ведешь? Нет. Вот он ты дело. Нужно и лидеру, или служителю быть очень аккуратным, когда мы говорим о том или ином человеке, потому что окончательные решения по одному или другому человеку только в руке Бога. У нас нет. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были те, кто благословляет, даже проклинает. Так написано, это закон взаимности. Смотри, что Бог говорит в законе взаимности. Тебя проклинает, а ты благословляешь. Что этим делаешь? Вроде бы человек не заслуживает того, чтобы его благословляли. Но так как это закон взаимности, это благословение, даже если эта сторона не примет, вернется к тебе благословение. Понимаешь? Это закон взаимности. Бог не стесняется благословлять весь мир, служить всему миру. Это не значит, что весь мир обращается к Богу и хочет взаимно ответить. Не так ли? Но будь уверена, свои благословения Господь в этом мире снова пошнет. Понимаешь? Оно вернется к нему благословение. Но здесь еще не все. На человека сейчас ему кажется, действие это негативно, и ничего не меняется. Но посланное благословение имеет возможность над этим человеком какое-то время как бы висеть в воздухе. Пройдут, возможно, годы, длительные годы. Будь здорово. Но если это благословение было искренне выпущено в жизнь, оно может вернуть человека и поставить правильно. Как вот мы сегодня вспомнили о блудном сыне. Отец же не проклял его. Отец не отвернулся от него, а послал благословение. И когда сын достала вся ситуация, когда он уже ел вместе с свиньями, он сказал, в моем доме отца рабы едят и живут лучше, чем я. Если бы отец сказал, я тебя никогда не хочу больше видеть на пороге своего дома, он бы не вернулся. Он бы так бы там в свинарнике, наверное, и помер бы. Или пошел бы еще хуже по своей жизни. Но он вспомнил, что отец послал благословение. Что он сделал? Повернулся и пришел в дом. А отец его ждал. Это вот этот закон взаимности, мы должны понимать его. Это высвободит, как я сказал, закон любви, закон взаимности. Вот те вещи, которые как-то где-то блокированы у нас. Почему? Почему оно блокировано? Сработали в нас уже сегодня верующих по прежнему принципу демонического царства. Вот почему мы не свободны? Здесь нет. Помнишь, начал с чего разговор? Здесь нет ни свободы на территории Бога. Здесь свобода. Любая область нашей души, наших мыслей, нашей памяти, сознание или подсознание, какие-то отношения должны быть высвобождены. Все до единого, по идее, понимаешь, должны быть все. Если стоят блоки какие-то, если по-прежнему какие-то плотины не прорваны, если что-то, ну, как бы удержано, это по-прежнему работает не те принципы, понимаешь? Но когда мы открываем эту зону, мы не просто открываем, потому что в очередной раз хотим покаяться за эту зону. Это не просто работает, а мы должны сработать, чтобы эти законы. Господь, покажи, что в моей жизни пробуксовывает. Какой из них законов не работает? Где я не сею любовь, хотя мне делают неправильные вещи. Где я не отвечаю взаимностью, понимаешь? Где я не делаю то, как работают твои законы. Когда законы включаются, помните, сказал, они обладают чем? Силой. Они имеют силу. Возможно, сейчас я не вижу, но у меня есть вера. Возможно, сейчас еще не решено, но у меня есть вера. Возможно, мне не хватает терпения, но у меня есть вера. Придет день, это изменит мое внутреннее естество. И мне не будет доставать слова, проклинающие меня, обижающие меня, потому что у меня будет основание, закон номер один – любовь. Второй закон – закон взаимности. Я не буду отвечать на несправедливость несправедливостью, на обиду обиды. Я не буду отвечать. Я буду благословлять. И мужей, действительно, и жены, если вы такими сталкивались, это те люди, которых уже кажется действительно, что бы ты на них ни выливал, они на это не поддадутся. Какие бы вещи против них ни делали, проклинали их детей и так далее, они не поддадутся на это, потому что они знают силу Бога в своей жизни. Туда относится к закону взаимности финансового. Видите, написано Малахия. Третья глава, видите, написано, это в Ветхом Завете, когда написано «принесите в дом хранилище моего все десятины и пожелания». Вы знаете этот закон. Это закон взаимности. Мы благословляем руку Божию, и эта рука что делает дальше? Благословляет нас. Не так ли, да? Откуда начинается? Если вы прочитаете внимательно, в 7 стихе, откройте, пожалуйста, очень быстро. Потому что на этих днях опять пошел разговор, а нужно ли давать 10, на какое количество, а может только так 8 дать, а может 9, а может все-таки удержать какое-то время. А может ничего не давать, да, Бог так богат, он все имеет, может все-таки зажать, у нас так не так мало денег, а у него все деньги и так далее. Начинается с 7 стиха, почитайте внимательно, смотрите, куда Бог, я тогда пытался на этом ретрите поднять вопрос, но я не приводил местописание, здесь у нас местописание, 7 стих. «Со дней отцов ваших», это слова Бога через пророка Божьего, к людям, «вы отступили от устава моих», так написано, да, «и не соблюдали их». Что это такое? Это уже в первом положении, 7 стиха, мы попадаем в закон взаимности. Что можно пожать от того, что люди отступили от уставов Божьих и не соблюдали их? И дальше написано. «Обратитесь ко мне, не обращу к вам, а я обращусь к вам, говорит Господь». Это, видите, закон взаимности. Когда человек обращается к Богу, Бог обращается что? К человеку. И дальше. Говорит Господь Саввов, вы скажете, как нам обратиться? И дальше. Можно ли человека укладывать Бога? Мы часто используем это местописание, да, говорится, там, приносите действительно. А с чего он исходит? Вы смотрите, там вопрос, и тут наш ответ идет. Не вырывайте местописание из контекста. И какой-то стишок один, который вам понравился, из общего, как бы, положения, о котором сейчас говорится. Там написано, Бог начинает диалог с народом. Ребята, вы отвернулись от меня. Если вы ко мне повернулись, я вас благословлял. И дальше продолжает, говорит, вы же меня просто обкрадываете. Как мы тебя обкрадываем? А вот так вы не приносите ни десятин, либо вы их зажимаете, вы решаете свои финансовые вопросы, но после этого у вас пустые карманы. Вы чем больше даете, кажется, на то, чтобы покрыть свои нужды, а нужд еще больше, и еще меньше у вас благословений. Я понятно, языком говорю? Это закон взаимности. У меня нет денег, Господь, я бы дал бы, но мне нужно покрыть какие-то расходы и так далее. Хороший мне нас Роберт, помните, сказал, вот, когда он положил свои доходы и расходы, помните, он увидел, что у меня дохода много меньше, чем расходов. Но в конце года, в конце месяца это все покрыто. Зачем мне про него говорить? У меня несколько лет назад пастор объявил церкви вот это первые плоды. То есть мы и так каждый первый месяц в году вступаем в пост, в молитву, то, скажем, такое состояние. Он говорит, давайте первую зарплату, которая придет вас первую неделю там, или первый месяц, принесем Богу. Потому что так было всегда в Израиле. Как только собирали первый урожай, все от первого урожая куда приносили? В Дом Божий, правильно? Потому что ожидали, что будут еще другие приходы в конце, в течение года, и они не скудеют их дом, чтобы у них было. Вот там написано, не дам ли я семя семящим. Это закон взаимности. Если Бог обещает, но мне как нужно этот закон сделать? Значит, я не жду, пока Господь наполнит, потом я уже замечал, людей Бог благословлял, и потом еще больше зажимали. Все понимают, да? Приди, отдай. И вот мы 2 года назад как раз, когда первый раз пастор объявил, мы с Мишкой думали, у нас как раз именно всегда мертвый сезон, это декабрь, январь. Меньше поездок, меньше каких-то вещей, и меньше финансов. Вот. И как раз подкопились биллы как бы, уходящего года, и уже подкатили биллы наступающего года. Мы тоже думали, не помню, сколько было, $300 или $400, какой-то первый у нас был человек, который появился. Ну, не потому что мы сомневались Богу, но на так нужно было потратить наши нужды. Вот так, выше крыши. Но мы сказали, Таня, мы же с тобой молились об этом. И Таня говорит, да, ну мне хорошо, когда, знаете, муж и жена поддерживали друга в этом решении. Он говорит, да, действительно, давай, мы пообещаем, потому что, действительно, мы не знаем, какой год будет. Мы просто вложили в руки Бога. И в конце года, это как раз 11-й год был, мы посмотрели, а мы, получается, мы как нон-профит-организация, как, ну, как христианская нон-профит-организация, всегда должны подводить, ну, для того, чтобы тексты, вот эти вот все эти, как бы, доходы. И мы посмотрели, что у нас приходилось, что... и мы удивились. У нас был зазор где-то в порядка то ли 18, то ли 20 тысяч. Мы не могли понять и сообразить, откуда пришли деньги, что мы, ну, заплатили за те эти иные вещи. Серьезно, не пытайся перед нами играть никакую игру. Как, откуда Бог, мы знаем, что, конечно, это Бог. Как Бог благословил, что мы пришло денег меньше, чем трат, которые мы заполнили деньгами. Мы пытались вспомнить, какие все приходы и так далее, как Бог закрывал все эти дыры. Потому что мы посмотрели все наши, скажем, наш house allowance, допустим, все какие-то вот финансовые деятельности, там, на бензин, на то, по карточке, не более, у нас четко, мы часто пользуемся не кешем, а карточкой кредит. Все четко видно, вся наша деятельность. Мы посмотрели, откуда деньги. И Таня говорит, Виктор, мы с тобой в начале года дали Господу. Первый амин. Она вообще непонятна. Ее трудно сказать, допустим, вот дай Богу, и Бог тебе даст. Она вообще, Бог никогда не дает, вот ты мне дал рубль, я тебе дам два. Так вообще не работает. Работает, Бог благословляет и открывает. Он сказал, не открою ли я источники небесные, не так ли? То есть как ты можешь следить источники, как Бог наполняет? Но здесь вот этот закон взаимности. Слышите, да? Закон взаимности. Кто сеет щедро, тот написано щедро. Дальше что написано? А кто скупо сеет, тот что? Скупо пожнет. А закон настойчивости, я даже не буду уделять внимания, это больше относится к молитве, у вас места Писания записано. Какова тактика врага? Вопрос такой здесь может прозвучать. Чтобы мы усомнились в том, о чем мы просим. Закон настойчивости, видите, да, третий закон? Закон настойчивости, он работает в Царстве Божьем. Почему? Потому что, как сказал, Царство Божие оперирует силой. И для того, чтобы что-то получить из Царствия Божия, мы должны в молитве с верой и тоже силой нашей веры, силой нашего провозглашения, силой нашего убеждения, силой нашего ожидания, ожидать того, что Бог ответит. Что Бог ответит на наши нужды. Что Бог придет нам. И поэтому есть место Писания, Матфея, продолжайте просить, и дано будет вам. Да? Продолжайте искать, и найдете. Продолжайте, я добавляю, это не так написано, там, просите, и откроют вам, и так далее. Я просто продолжайте, то есть имеется в виду, что вы можете молиться за человека, который позвонил на телефонную линию, и вам покажется, что Бог сейчас, в данный момент, не ответил. Но верьте, что спасение уже пошло. Верьте, что исцеление уже пошло. Возможно, оно явится, это исцеление, через неделю, месяц, полгода. Но оно уже пошло, потому что вы с верой не только попросили, а с верой ожидаете. Вы слышите, да, меня? Такая тишина. Я не сам с собой разговариваю, нет? А, писатели вы, да? Окей. Я имею в виду, что иногда верующие притыкаются. Они попросили, мы живем время такое, что должно сразу все произойти, как микроволновое устройство. То есть раз, и здесь, как бы, если мы попросили, должно быть сейчас. Но вера бы не настолько ваша укреплялась или моя, если бы оно происходило вот так вот все. Есть, там нету времени, но здесь есть время. Там уже пошло исцеление, освобождение, здесь мы еще ожидаем, понимаете, да? Вопрос не в том, что вы без веры просите или вы усомнились в просимом. Вопрос, вы попросили с верой, но вы должны иметь терпение и ожидание, что это все равно исполнится. Вот понятно? И проблема не в том, что мы иногда не имеем веру попросить у Бога о невозможном, нереальном. А проблема в том, что когда мы попросили, у нас не хватает терпения дождаться, что оно исполнится. Понятно? И если вы не усомнитесь, так как написано в Слове Божьем, то будет вам, о чем бы ни попросили. Поэтому мы должны быть настойчивы. И я вот недавно, одна из наших дочерей, как раз та, которая, одна из таких, как мы знаем, любимочка, хотя не все любимочки, но та из та, которая, мы пытались ее сделать самостоятельно, она все равно ходила там, как хвостик за нами, куда мы не ездили, там, поездки, там, миссионерские, послужения, куда мы не ездили, она всегда была с нами. Кажется, что христианство к ней пришло просто как само собой. Но пришли в ее жизнь такие разные вопросы, искушения, она как бы для себя, вот папа, мама, это вы любили, это вы верили. Мне нужно мое понимание. Ее потянул немножко на все эти полеты во сне и наяву. То есть она начала летать. Больно было, мамка вообще болела. Для меня было тяжело. Это моя такая, которую я так больше всего, как говорится, на руках выносил. Я очень сильно переживал. Мне казалось, что настолько хрупкая, что этот мир ее просто раздавит. И я начал советоваться, там молился, потом стал советоваться с другими служителями. Что мне делать в такой ситуации? Когда, кажется, ты хочешь помочь, а она тебе отвечает: папа, мама, вы прошли свой путь, я прохожу сама свой путь. И это понятно, понятно, что за нее мы не можем решить, но было трудно понять, как действительно, от чего она отталкивается в своей жизни. И вот один из служителей мне сказал: Виктор, ты веришь, что Бог силен ее поменять? Я говорю: да, конечно, достаточно. А я говорю: я не помню, что достаточно, достаточно. Достаточно, что ты в этом стоял. Не потому, что ты веришь, вот как, ну, я верю, что наш Бог всемогущий, а чтобы ты в этом стоял. Чтобы ты не просто думал об этом, а стоял в этом, стоял в этом, стоял в этом, молился, стоял, молился, стоял, молился, стоял. И когда начал в стане вместе молиться за нее, мне показалось, что не лучше стала ситуация, а как бы хуже стала ситуация. Вот это наша вера исправит, понимаете? Нет, Господь. Что бы ни произошло, чтобы даже видеть наши глаза и слышать наши уши, мы верим, что ты силен из невозможного сделать. Потому что Prodigal Son, уже когда был с виднями, обратился к этому. Я, конечно, не хочу, чтобы моя дочь оказалась в хлеву с свиньями и ела то, что едят свиньи. Я условно говорю. Но я хочу, чтобы за нее молиться и продолжать в вере стоять. И нам не всегда с мамой нравится, как бы мы хотим больше каких-то дней изменений, какие-то больше, не вся такая работа, как мы хотим, но есть у нас вера, что ждать в этом. Поэтому я сейчас говорю не просто какую-то тему, я говорю то, что мы сейчас с супругой проходим в нашей вере, ожидая, что Бог, когда мы доверяем Ему, нашей настойчивости, это оперирует закон Божий. То есть это закон Божий. Бог это произнес. Это такой Царствие Божьим принцип. И Он работает у тех, кто в это верит, в этом стоит и непоколебим. Аминь. И что еще немножко, буквально очень коротко, потому что это все законы, которые у вас практически все написаны. Закон использования, это больше относится к талант и риск. Там написано, да. То есть в нас вложены уже проявившиеся таланты, и также у нас есть таланты, которые еще пока не проявлялись. Все услышали, что я сказал сейчас? Помните, сказал, что наш Бог экспериментатор, он такой. Абсолютно, мне кажется, он как авантюрист, но в то же время он все как-то интересно творит какие-то новые вещи. И из нас можно вынимать новые таланты. И у Бога, как бы, как мы, как колодец, неизмеримые. То есть сколько бы ни вынимай, все новое. Но всегда талант идет вместе с риском. Талант никогда не завоюет положение. Там есть места, все писания, вы о них можете прочитать очень много, там хорошо написано об этом. Что это то, что вложено в нас, но оно не будет иметь правильное использование, пока мы не позволим Богу это вскрыть. Именно тем интересен Бог, когда Бог даже вскрывает, не все сразу получается. Я нормально скажу, все понимают, о чем я говорю? Иногда кажется, наоборот, обратное, что лучше мне отказаться от каких-то новшеств и прийти к старому, к тому, что я знаю, тем вещам, которые там с детства у меня заложены, или в характер мой заложены, или меня так воспитали, так, или меня там обучили. Так. Это единственное. Но я сказал, что в Боге есть больше таланты. И вот через работу как бы на телефоне, вот через ваше служение вы увидите, что Бог вскроет какие-то вещи, о которых вы даже не помышляли. Почему так? Потому что когда мы живем усредненной жизнью, не позволяя Богу что-то новое превозносить в нашу жизнь, мы не позволяем Богу и раскрыться через нас. А когда мы выступаем на такую, как бы, такую пограничную территорию, переходим из одного царства, помогаем другим людям и желаем всем нашим сердцем, служа людям, молясь за них, протягивая руки, вы позволите Богу проявить то, что в других ситуациях через вас не проявилось. Понимаете, да? Он может и будет желать из вас поднимать то, в чем вы раньше никогда не оперировали. Вы даже не знаете, что это такое у вас есть. И вы будете удивляться, то, о чем вы не помышляли даже. Даже, возможно, и не молились, что это может. Но вы захотели послужить другим людям, позволить Богу через вас раскрыть то, что вы даже и себе и не представляете. И это хорошо. Я ко многим вещам пришел в своей жизни, никогда не думая, что я такое умею, или я знаю, или я буду делать и так далее. И однажды, помните, я делился меньше всего, когда-то мечтал, особенно в школе, быть учителем Слова Божьего. Казалось, это вообще, это для каких-то недалеких людей. Не потому, что они глупые учителя, а потому, что это попытка кому-то что-то научить, кому-то что-то рассказать и так далее. Все и так все умные. А кто-то один пытается как бы на своих каких-то там познаниях вылезти на бочку и кричать всем, что нужно делать. Ну-ну-ну-ну-ну, нужно быть тише нефти, и так бы там парам-парам, и не вылазить. Потом я думал, что дальше было понимание, что учителя – это гордые люди. Потому что если он берется на себя ответственность учить других людей, значит, он должен как минимум думать, что он умнее кого-то. И Писание еще подтверждает. Помните, что ученик не больше кого? Значит, такими ощущениями, что я самый умный, а вы все глупые. Я шучу, конечно. Я имею в виду в том отношении, что у меня было очень большим преткновением к моменту кому-то что-то говорить. Я говорю, если кто-то верит, пускай сам верит. Чего его учить? Получится – вылезет. Не получится – плыви, гражданин Советского Союза. И пошел учителя. Но желание помогать другим людям открыло много других вещей. Как бы, и в частности, телефонная линия. Никогда не думал, что с телефона. Помните, Таня искренне сказала, мы. Я первый, кто сказал, что телефонная линия с славянами работать не будет. Наш человек вот на углу будет, там на заваленке разговаривать, там семечки есть, обо всех говорит. Но чтобы кого-то на телефоне помогал, да это не будет работать. Ошибся, очень интересно. Бог знает. Обязательно Бог знает. Поэтому закон использования – это когда вы позволяете Богу вложить себя, слушайте внимательно, в руки Бога и не предлагать Богу свой сценарий, а позволить Богу сделать через вас то, что Он хочет сделать. И поверьте мне, Он сделает очень прекрасно. Как вы думаете, что у него не получается? Основная помеха – это мы с вами. Просто проводники. Но мы не бессловесные, не бессердечные, не пустые. А просто мы открытым сердцем тоже, это важно, и с нашим желанием, и с нашими силами. Почему написано, что возлюбите Бога всей душой, всей силой, всем разумением, всей силой. То есть опять, у Бога же достаточно своей силы, зачем ему моя сила? Но для того, чтобы толкнуть себя, пойти к кому-то, сделать что-то, мне нужно приложить к этому усилие. Потому что если я смотрел бы на свое состояние, я бы сказал бы, о, сегодня... Среда, да, не летный день, не точно не пойду никуда. Есть, да, естественно, сила и сопротивление, как мы сказали, демонический мир. Конечно, этот мир сделает меня, окружит, вот как я ехал сюда, вот сестры, наверное, Андрей, не знаю, знает или не знает, у меня там обострилось, то есть начал говорить про боль. Обострились как-то там, то ли камушки задвигались где-то там, то ли еще что-то. Появились такие боли, и что-то сердце, я когда съездил с Индианой, буквально перед поездкой в Детройт с Индианой, возвращался в Атланту, что-то сердце придавило, думаю, ну точно, еще куда-то ехать. И еще с пастором Леной разговариваем, говорю, пастор Лена, ну там же будет пастор Роберт учить с Миннесоты. Ну чего я этого попрусь? Ну извините так. Есть учитель, он будет учить. Хотя был план один, но как бы, ну не сработает. Ну слава Богу, служитель поработал. И поработал он хорошо, правда? Ну хорошо у него получилось, слава Богу, отлично даже послужил. Ну думаю, чего туда ехать, что контролировать, следить, там, быть просто участником и так далее. Посижу я дома. И надо было принимать решение. Даже последний день я ехал, и так по дороге. То эта машина придает, то эта машина, то придумает. Ну, я думал, сейчас до Косты, по Старокосте доеду, в Цинциннати, съеду просто, и у него там все, приехали, как бы. Надо силы, а это всегда, написано, как вы знаете, Царствие Божие как с усилием берется, и прикладывающее усилие восхищает его. То есть, да, аминь, естественно. Поэтому нужно быть этим каналом, как он сказал правильно, нужно быть каналом, где ты чувствуешь, что это Бог. Ну, я еще один скажу момент, кроме того, что есть у меня чувство, еще хорошо иметь как бы вот духовного наставника или сопартнера духовного, что я пытаюсь объяснить. Если я буду исходить только из своих фибр восприятия, своего как бы внутреннего мировоззрения, у меня будет больше тормозов. Ну то есть у меня всегда будет объяснение, почему я не делаю или как я делаю. А когда находится какой-то человек, который, ну челлендж меня, мой лидер, он призывает меня, тут еще срабатывает момент послушания. Ну, то есть, мне, может быть, не хотелось бы, я нашел бы себе как конкретное объяснение, почему не делаю. Но когда я послушан, вперед, помните этот момент Иисуса? Он говорит, я не хотел бы, чтобы эта чаша прошла мимо меня. Не так ли? Да, он конкретно сказал. И потом говорит, но это не моя воля, а пославшего меня. Поэтому, Отец, я подчиняю с не своим желанием, а твоей воле. Да будет воля твоя. Это показывает нам, если Сын Божий, обладающий силу, понимал этого противостояния, и внутри его сработала система самозащиты, говорящая о том, что лучше все-таки эту чашу не пить, потому что это будет горькая чаша. Очень горькая чаша. Страданий, боли, смерти. Но не моя воля. Поэтому очень хорошо в этой ситуации фигурировать. Если лидер говорит тебе, да, сегодня можешь отдохнуть, сегодня там будь дома или еще какие-то вещи, это понятно. Но если только я это говорю себе, а лидер мне говорит, двигайся дальше, я это не делаю, это другая ситуация. Поэтому этот закон, как мы сказали, помните, до этого какой был закон? Настойчивость, не так ли? И они выложены у вас законы не хаотически. Первая основа есть любовь. 100%. Второй взаимности. Третий был что? Настойчивость. Поэтому нам нужно быть настойчивым в каких-то вопросах. Мы не можем один раз получилось, один раз не получилось остановиться. Не так ли? Это процесс. Теперь закон ответственности. Даже не поднимают. Все понимают, что это такое. И хотите, чтобы у вас какие-то были правильные вещи использовать в вашей жизни, будьте ответственны за то, что вы имеете. Безответственны, друзья мои, не ожидайте от Бога, что Он будет делать все так тоже безответственно. Этот закон приносит очень часто успех. Закон ответственности. Потому что многие вещи, если вы высвободили законы, вот, допустим, настойчивости до этого, если вы высвободили, ну, послушание, там, использование, как бы, у вас есть талант, вы открыли в себе талант, а если у вас есть, срабатывает закон взаимности, то есть вы сеете, как бы, вы благословляете руку Божью, и все это, как бы, сработали те законы, то в этом законе ответственности это вот за процесс исполнения вы ответственны. То есть вы можете заложить правильное основание, ожидать исполнения, но вам нужно быть участниками этого процесса исполнения. Это несложно, говорю, да? Вы заложили правильные вещи, там, скажем, поставили Бога на первом месте, в себя, в Бога и в жизни людей вкладываете вещи, те, которые правильные, ожидаете не получить. Настойчивы в этом положении, позволили вскрыть Богу у вас таланты, возможности и пошли на риск. Помните, сказал риск? Но чтобы этот риск не был авантюрным риском, а оправдал себя через какое-то время, нужно быть ответственным. Почему? Потому что, когда вы что-то дело начинаете, ведь не сразу все идет хорошо, не так ли? Даже если вы начали правильно, и все правильно взвесили, и правильно положили. Не, может быть, даже поначалу начало хорошо идти, через какое-то время оно будет испытано, не так ли? Да? Утвердится ли это дело? Настолько это как не только в жизни телефонной линии, не только в жизни верующих, это в любом, даже в делах, которые касаются бизнеса и так далее. Нужно быть ответственным за ход вещей. Иногда вещи даже идут сначала хорошо, потом начинает искривляться процесс, и мы или поддаемся этим искривлениям, или начинаем утрясать, или все-таки с ответственностью подходим за каждым этапом исполнения того или иного момента, той или иной функции. Два места Писания у вас, одно Луки, другое Матфея. Мы знаем, что Иисус говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите, а в другом месте приобретайте учеников, все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам. Что такое ответственность? Только что Виктор сказал, что нужно быть новшество, какие-то интересные новые вещи, но есть вещи, которые вам уже Бог дал. И для того, чтобы вы духовно росли в новых отношениях, вы должны научиться делать то, что вам до этого было дано. Мы не получаем следующее, потому что неответственно относимся к тому, что мы уже получили. Это несложно было понять? Ну, то есть вещи, которые у нас уже пришли. И если мы игнорируем исполнение, ну, допустим, с чего начнем? Вам нужно будет молиться за людей, чтобы Бог вам открывал секреты каких-то проблем, давал вам решение на эти проблемы. Не так ли, да? Но мы не научились в первом уровне, где нас учили до этого, постоянство в молитве, ответственность и чтение Слова Божия. Пропускаем. Слушай, я так устал сегодня. Утром проснулись, нужно куда-то бежать. Днем надо решить вопросы. Сейчас не до этого. Понимаете, да, пошло на чехарду. Ожидать, что в пятницу, условно, вы пришли на телефон, я ожидаю, Господь, от тебя откровения, проговори мою жизнь. Или проговори жизнь другого человека. Но до этого во все днях у вас не было дисциплины ответственности. Буду стоять над Словом. Молиться, которая является как бы первичной, не так ли? Мы с этого начинали все обучение в христианстве, потому что Бог призвал нас строить с Ним отношения, молиться, всех до одного. Бог призвал нас читать Слово Его. Аминь. Но мы это не делаем. Откуда мы можем ожидать чудес и знамений, откровений Духа Святого, познания истины, слова мудрости, слова знания, развлечение духовных вещей, пророческое слово, молитвы на исцеление, чтобы исцеление освобождалось, как двигаться в этих дарах? Если мы элементарно не молимся, элементарно не изучаем. Понимаете, да? Есть и другие вещи, которые Бог нам уже показал. Опять же, те же десятины. Как-то людям, мне интересно, прискакивают, вот я хочу благословить Бога. То есть я десятину не даю, но как я считаю, так я так по-баски там пришел, там сотенку положил, допустим. Это не десятина, далеко не десятина, понимаете, да? Но конечно, не десятина, понимаешь, что не десятина, я не лишу десятину, потому что если там я получил 2000, значит, это не $100, а как минимум 200. Ну, к примеру, Но я положил 100, и я считаю себя героем, потому что там я вижу, кто-то меньше получает, у кого-то там двадцатки лежат, у кого-то там еще, и моя бумажка кажется выше всех. Я герой, потому что я пожертвовал для Бога, кажется, по сравнению с другим большую сумму. Но начинается с послушания, не начинается просто, а начинается с десятины. Вы понимаете, да? Бог сказал, это не твое, это мое. Я благословляю тебя и принеси в дом храни, и положи то, что мне принесли. Так Бог сказал, это мне. Не обкрадывайте. Он сказал, не обкрадывайте меня. Потому что обкрадывайте, по большому счету, не меня, а самих себя. И вы глядите перед Богом такими вещами, что Бог будет меня благословить и так далее, если я в малом не верен. Так написано, если я в малом не верен, кто мне даст больше? Не даст Бог. Вот эти принципы, как бы, они условные, но с другой стороны, это принципы, по которым мы учимся. Хочу, чтобы Бог мне благословил, дал больше финансов, чтобы я оперил, чтобы я действительно имел те богатства и благословения, которые Бог желает мне дать, чтобы я мог вести его работу. Но я, если не верен в малом, это моя ответственность, не так ли? И Бог испытывает. Конечно, из одного момента на меня Дамоклов меч не опустится, и Бог не будет меня наказывать. Но с другой стороны, если от одной проблемы к другой проблеме, я просто наращиваю ком этих нерешенных ситуаций без ответственности по отношению к Богу, Слову Божию, к молитве, к членству в церкви, к отношениям служения. Это все будет расти. Понятно, да? Аллилуйя. И последний у нас закон. Это закон... А, нет, еще два. Еще единство. Закон величия. Закон величия... Интересно, что тут написано, что люди, которые окружали Иисуса Христа, были совершенно простыми людьми. Вы не видели там особо знатных людей, какого-то особенного положения. Не потому, что Бога не интересуют люди, которые имеют положение и так далее. Были и те, кто и поклонялись Ему, и имением своим, и довольно богатые, обеспечен. Но здесь другое. Что я на днях, когда мы были на кемпе, показал одну книжечку Дерека Принца. Есть такой автор интересный, где было написано «Путь вниз, путь вверх». Может, не видели? Ну, в любом случае, слышали. Это есть и другие авторы, что когда я умоляюсь перед Богом и другими людьми, ну, то есть я не пытаюсь доказывать, какой я умный, какой я интересный, какой я духовный, какой я одаренный. Божья рука меня поднимает, вы понимаете? А не я пытаюсь добиться какого-то положения перед людьми, кичась или, допустим, или просто выдвигая какие-то знания, скажем, или свое положение, что я сказал, помните, не любил я учительское служение. То есть мне кажется, что это больше такой, как бы человек себя выпячивает, как бы пытается на своем авторитете или на какие-то свои знания доказать другим людям. Это то, что возвышает рука Божья. Когда ученики стоят с Иисусом и начинают спорить, а кто сядет по правую или а кто по левую? Он говорит, это не вы решаете. И даже не я, это Отец мой будет решать. Но здесь он дальше продолжает этот разговор. А если кто-то хочет быть из вас лидером, стань слугой, не так ли? Если ты хочешь начальствовать, начни служить другим людям. Это принцип христианства. Я знаю, что многим людям не нравится, потому что в обществе наоборот. Общество рассчитано на то, чтобы я кого-то использовал, чтобы подняться над кем-то другим человеком. Общество не любит служить другим людям. В этом мире таких положений нету. Поэтому нам трудно понять, там, допустим, мать Терезу, там, ну, это таких вот более свежих примеров, допустим, скажем там. Или еще каких-то людей, которые просто отдали все свои жизни, кто-то свое имение, кто-то все, что было, служить нуждающимся, нищим, прокаженным и так далее. Нам это не нравится, потому что это не возносит нам какие-то дифирамбы. Но, может быть, нам нравятся последние как бы, годы, мы думаем, мать Тереза, ее весь мир знал, она там в ООН выступала и так далее. Ну, Катя, знаете, уже как популярность. Но подождите, какая-то популярность, условно как популярность. Женщина шла годы в неведении, в темноте, в пустоте, в ситуации, в которой мы даже не хотели туда и знать даже об этом, не то, что ехать и делать там. Как мы можем помочь людям, которые сегодня запутались? Или мы будем то ходить по белым домам, то есть искать только представителей власти, только для них как бы положение? Сегодня в этом городе находятся на черте бедности или вообще живут просто на улице наши соотечественники. Я понятным языком говорю? Которые очень запутались в своей жизни, они знают, не могут найти выхода. И другие люди также. И к ним нужно, как, извините, так скажу такое слово, снизойти с нашего положения. Понимаете, да? Просто прийти к ним. Это не путь вверх, это путь вниз. Но когда мы унижаем себя, как нам кажется, как людям, как родственники нам подсказывают. Вот тебя унижаешь, ты мог... Друзья, это не унижение, это в глазах Бога возвышение. Потому что наша спесь, наши вот эти позиции, наша гордость, наши амбиции, они от нас отлетают. Потому что так служим мы искренне. Это закон Царствия Божия. Пример. Иисус спрашивает про Иоанна Крестителя. Он Илия или кто-то другой, потому что было пророчество у Исаии, что должен прийти в последнее время пророк помазания Илии. И будет провестить народом выход из ситуации, как бы выход народу израильскому. Он так слушает и слушает, говорит, и такую интересную фразу отвечает им. «Из всех рожденных женами не восставал никто больше Иоанна Крестителя». То есть, смотрите, какое положение воздает Иоанну Крестителю. То есть, почему, можно так сказать смело? Потому что это единственный человек, который благословил, как бы, излил, как бы, воду на него, помазал из людей, это самого Бога. Ну, воплоти, конечно, в Иисусе Христе. И дальше добавляет Иисус фразу: но в Царстве Божьем меньше, больше его. Вы поняли разницу? В Царстве Божьем меньше, больше Иоанна Крестителя. То есть показывает, что положение Иоанна, то, что видят люди извне, не занимает ту позицию, что человек делает, а его отношение, что Бог показывает, что меньше, он больше. Вы поняли, да? Меньше, он больше. И те, которые люди, может быть, менее заметные, но они искренне встречают кого-то, любовь покрывают, готовы проехать какие-то мили, послужить кому-то, отдать что-то. Отдать, может быть, то, что самим, возможно, нужно. Знаете, как бы вот без всякого сожаления, без всякого страха, без всяких каких-то амбиций. У Бога называются они большими. Они, может быть, не говорят возле алтаря, не говорят микрофоны, не занимают какие-то публичные места. Они просто искренне служат другим людям. Но Царствие Божие, в нашем понимании христианства, это великие люди. Потому что если помог меньшему, помог самому Богу. Так написано слово. И последний закон, и мы на этом закончим, закон единства. Это то, что необходимо, мы сказали, Царствие Божие, но это необходимо Церкви. А я скажу, что, хотя это последний закон, которым оперирует Царствие Божие, это как бы, мы можем как бы дополнение к этим законам находить, но это 7 основных законов, которыми оперирует Царствие Божие. Помните молитву Иисуса Христа, что вы были все едины, как мы едины. Помните, он намекает Иисус на единство между Отцом, Сыном и Духом Святым. Помните, да? Он говорит, что между вами не было разногласий, столкновений, еще каких-то вещей. Я хочу, чтобы вы пребывали в единстве. Это он говорит своим ученикам. А еще закон чудес. Мэн, как я упустил. Молодчина, молодчина. Видишь, я даже не посмотрел, что еще у меня закон чудес есть. Но чудес я не буду сегодня говорить. Поэтому будьте спокойны. Это мы загрузим конкретно, полностью и так далее. Потому что закон чудес я коснусь когда-то, когда у нас на теме будет по телефонной линии, я буду говорить, как служить людям в Духе Святом. Я тогда расскажу немножко о законе чудес. Понятно, что Царствие Божие все делает чудесами, но мне интересен закон единства. Почему? Потому что чудесами оперирует Бог. Единство мы должны построить друг с другом. Понятно, да? А единство – это когда, я сказал в предыдущем законе, мы поднимаем другого выше себя, не так ли? Не так ли, друзья мои? Когда мы поднимаем другого выше себя. Это был закон, который до этого. А единство – это когда мы строим с любым человеком, независимо от его положения, независимо от каких-то его как бы амбиций и так далее, отношения. Вы знаете, что человечество живет кланами, знаете об этом? Ну, то есть группами, группировками тех людей, которые сходятся по каким-то внешним критериям. И, к сожалению, познакомившись с христианством, я увидел для себя, что и христиане тоже какой-то группировке объединяются. На самом деле Иисус никогда не призывал нас быть группировке. Понятно, что, может, мир вокруг нас построил наше внутреннее состояние, что нам тяжело бывает ужиться с людьми окружающими. Может быть такая ситуация? Нам тяжело, это что там, супруга беспокоит, что я до сих пор не приехал, понятно. Передай привет, скажи, и вся скоро, все расходимся через пару минут, серьезно, пару минут, и все, расходимся. А единство – это то, что нам необходимо принимать для себя решение, выходить за рамки даже вот того круга или того понимания, то есть идти навстречу человеку. Легко это? Нелегко. А помню, в библейской школе, когда я преподавал на Украине, заметил через какое-то время одну такую интересную деталь. Я поднял нескольких ребят, которых увидел задатки лидеров. Одни там, кто-то вел молитвенную группу, кто-то вел служение прославления, кто-то вел домашние группы, кто-то вел какие-то еще служения, сейчас неважно. А в школе было человек где-то до 30. Ну, эта группа была человек на 6-7 примерно. И вот через какое-то время посмотрел, как я, ну, не специально, расслоил группу учащихся в школе. Эти были крутые. Ну, то есть это, которые, ну, это же лидеры. Они там говорят, так, все быстренько построились, сейчас будем там молиться. Или так, все быстренько выстроились сюда, это те, кто прославление. Так. Итак, в общем, когда прославление, то есть те, которые молитвенные, это уже никто. Там остальные, это там, группа прославления, мы самые крутые. Ну, то есть такое. Ну, я надеюсь, вы это расстались. А что ты смеешься? Да я что, не знаю об этом. Я как раз об этом и веду разговор сейчас. Только вы взяли это экспо. Я, там еще сидит одна такая же, с такой же группы. Крутая. Вот, и так далее. Там или группа порядка, там, допустим, все такие, как бы, выносят. Ну, как бы, Не специально, но получается, разделив, как бы, не разделив их, как разрезав, а разделив, как бы, дав обязательства позиции, каждый себе выдвинул. И каждая эта группа пыталась показать. И так, во-первых, они отделились от всех остальных, но и между собой каждый почитал, кто из них более важный. Как у Иисуса Христа, ученика, кто из них служение, какое более важное, какое в атмосфере там церкви производит больше эффект. Я когда, помню, их собрал, даже я заметил эту ситуацию, не сразу Митай начала бить как бы локотком как бы в бок. Говорит, посмотри, что ты делаешь. Я говорю, а что я делаю? Говорит, ты их там собираешь на специальные митинги, на какие-то встречи и так далее. Получается, они как бы особая каста какая-то. Я говорю, Таня, у меня нет было такого. Я, наоборот, их тренировал, учил и все остальное. Но они подняли свой имидж на фоне твоего выбора, как будто они более значимы, чем все остальные. То есть они как бы более привилегированы, потому что у них какие-то есть таланты, способности, и они еще руководят кем-то. Это им дал им как бы основание. И я помню, пришел на такое одно наше общение, мы сели так в классе, в этом группе она сидела, я говорю, ребята, у меня есть особый assignment, ну как бы задание для вашей группы. Вот, я хочу перевести вашу группу, все вот этих лидеров как бы, на новый уровень. Все так раз, сразу. Заерзали, все остальное, пам-пам. А мы в это время как раз в Киеве, там один кинотеатр мы арендовали. И директор этого кинотеатра всеми жаловался о том, что говорит, что, ну, как мы как бы, она поднимала всеми цены тогда, как раз в то время было как раз это начало 90-х, нужно было все время аренду поднимать, ей хотелось, ну, цены, понятно, прыгали так. Я говорю, вы поднимите цену, как бы, если бы вы отремонтируете туалеты, там все, ванны, вот эти вот как бы душевые, там какие-то, там какой-то спортзал даже был под этим клубом. Он там как кинотеатр и клуб был, а внизу какие-то там спортивные были мероприятия. Я говорю, она говорит, она да-да-да, говорит, но мне нужно с вас деньги снять, чтобы это поремонтировать. Я говорю, нас так, мы поднимали, ну как, поднимали плату, мы платили, но все было не ремонтировано. Говорит, я не могу материалы, не могу то слесаря найти, то еще что-то, чтобы сократить всю программу и так далее. Я договорился с ней, я говорю, давайте так, мы возьмем на себя ремонт как бы вот этого нижнего всего санузла, допустим, и так далее, и вы не будете хотя бы там полгода, как минимум, поднимать нам цены. И эта директриса согласилась. Я вот собираю эту команду, вы знаете, у нас особое задание для благословения нашего служения. Мы еще, кроме библейской школы, проводили служение, это Шевченковский район города Киева, где вот именно людей приглашали, они были такими вот активистами, участниками. Я говорю, у нас вот эта вся группа есть особое задание, новый уровень отношений с людьми, служить людям. Все, кто из нас будет, как ты, пастор, это видишь, как ты это простаиваешь, вот я вот вижу, я поставил всех вот эти, которые самые крутые, ответственные, говорят, так вот вас трое будут заниматься нижними туалетами, а вы двое будете заниматься уборкой, вот эти вот там уже так даже плитка отслоилась, там будете собирать эту всю плитку и туалеты, только это, не, конечно, не во время служения, вы же понимаете, вы будете на сцене, это как бы работа, а это как бы повышение вам, вот там вторник и среду вечером, я снимаю у вас какие-то, ну там ерундовые какие-то молитвы там, поездки в домашнюю группу здесь, вы будете внизу как бы там вот работать в этом, скажем. Вот такие глаза, зубы начали друг об друга двигаться в разных направлениях, и первые такие слова были: что это за такое служение? Это вообще не духовно? Это вообще не отношение не имеет как бы к прославлению Бога или служению людям? Я говорю, это как раз имеет отношение и к служению Богу, и к служению людям. И для того, чтобы вы научились вот тут на верхних этажах славить Бога, вам придется спуститься в подвал, где служение воняет, и все не, очень довольно некрасиво, и убрать это все. Потому что если вы хотите расти, чтобы люди за вами шли, вам нужно убирать за этими людьми и делать всю эту работу. Это был колоссальнейший скандал, колоссальнейшая ситуация, в общем, перевернувшая их понимание. Такое ощущение, мне даже двое из них сделали такой ультиматум: так, мы уходим с библейской школы, зарывает наши таланты, наше призвание, как бы уничижает нас и так далее. И тогда я вспомнил об этом законе как раз. Это закон. Это закон. Но закон не только в том, что выше и ниже, что единство людей, это действительно не в том, что мы выделяем себе какие-то определенные касты, это строить отношения. И, к сожалению, вот я по церквям езжу очень достаточно много и вижу между церквями вот такие кланы. Это то, что делает этот мир. Помните, что дьявол пришел всех, что? Разделить. И Бог сказал, царство, разделившее само в себе. Что написано дальше? Опустит и не устоит. Поэтому встаньте на ваши ноги, давайте помолимся. При всей нашей духовности я не хотел бы, чтобы вы когда-то потеряли вкус, желание служения другим людям. Хорошо? Пожалуйста. Бог вам даст силу преодолевать какие-то внутренние сомнения, страхи, переживания, упреки. Бог благословит нас, поддержит и так далее. Но для того, чтобы быть в единстве, нам нужна сила. Действительно, друзья, нам нужна сила. Очень легко как бы подпасть под осуждение, очень легко притыкаться какие-то вещи. И я очень много видел в церквях разные, как мы называем в английском языке, divisions, таких вот группировок. Одни, другие, третьи. И это не приносит пользы ни одному служению, ни одной церкви, ни одному человеку. А христиане должны быть те людьми, которые не только между собой строят единство, а готовы строить отношения с людьми, которые они только что с этого мира ушли. Но стоит быть этим каналом, через который Бог приносит спасение. Потому что если вы отделите себя для какой-то группы, через какое-то время вы скажете себе, я не хочу мараться об этот мир, мне все равно, что происходит в этом мире, мне эти люди не нужны. Но напоминайте себе, что вы сами когда-то были таким человеком. Если кто-то не пришел бы к вам, вас бы просто не было сегодня здесь, на этом месте, как и меня в том числе. Поэтому благодать Божия в том, что Господь не остался на небе, а пришел на землю. Хотя Он был там в единстве. Он хотел соединить единство с человеком, соединиться с нами, еще неизмененными, с кучей проблем, нерешенных вопросов. И поэтому законы эти все действуют. Если вы выучите законы эти, даже если мы 8-й закон получим в другое время, но если вы эти 7 законов выучите, вы увидите, сколько из вашего внутреннего человека уйдут тех эти проблемы, которые контролируют и связывают вашу жизнь. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наполняешь нас законами неба, законами Твоего Царства, Господь. Ты учишь нас. Ты не только перевел нас из одного царства, ввел нас в царство возлюбленного Твоего Сына, но также в этом царстве Ты хочешь дать нам сверхъестественную силу быть с нами помощником, Господь, и помочь нам выучить и использовать в своей жизни и в своем служении законы этого царства, Господь. Мы хотим уподобиться Тебе, наше желание сердца быть похоже на Тебя. И мы просим Тебя, наш дорогой Бог, действительно вооружиться всем тем оружием Божьим, которое Ты имеешь для нас, Господь, стать исполнителями тех положений, Господь, которые Ты оперируешь, Господь, в своем царстве, чтобы это царство стало реальным внутри нас и чтобы это царство стало реально через нас, Господь. Я благодарю Тебя, что перед нами стояли прекрасные люди, Господь, которые просидели немножко больше, Господь, часов. Я действительно прошу прощения, Господь, халлелуйя, задержал их. Но мне интересно было говорить, я хотел бы хотя бы в эту небольшую группу людей поделиться и вложить эти принципы, Господь, чтобы от них начать новый отсчет и в этой церкви, Господь, и в этом городе во имя Иисуса Христа. Благословляя начало, прошу Тебя, напоминая каждому из них, чтобы они молились о будущей телефонной линии, о будущем месте для телефона, о будущей рекламе для телефона, о будущем служении, Господь. Но, как и мы сказали, закон настойчивости говорит, что мы просим и ожидаем, Господь, исполнения, и не остановимся в этой молитве. Прошение и исполнение того, что Ты имеешь для нас, любящий Господь. Благословляем пастора этой церкви, благословляем каждого члена этой церкви, Господь, всю команду этой церкви, Господь, на все те планы, цели, намерения, которые имеет эта церковь для того, чтобы служить другим людям, Господь. Отпусти нас, Таня, с миром с этого города, мы поедем домой, Господь, и благодарим Тебя, Господь, что в это время мы могли послужить в этом месте, Господь, послужить этой церкви и помочь реально, Господь, чтобы начались новые служения, новые таланты, Господь. Да, возможно, с риском, Господь, но все-таки без страха и сожаления, Господь, дети Божьи насаждали Твое царство в этом городе, спасая многих-многих людей, которые сегодня запутались в демоническом царстве. Благослови нас, благослови наш разъезд домой, Господь, халлелуя. Пускай это вечер и покой будет действительно для нас Твоим, Господь, покровом, миром Твоим, Господь, восстанови наши силы, Господь, принеси в благословениях новый день, Господь, и позволь нам вступить в вере в Тебя, в любви к Тебе, Господь, чтобы все, что Ты приготовил нас, исполнится во имя Иисуса Христа, и мы с любовью скажем. Аминь. Благословляю, спасибо, ребята, за время. Хорошее занятие было.